Говорит Радио Свобода. Решительные экономические меры Барака Обамы. Эксперты все чаще употребляют слово «социализм». Громкие аресты оппозиционеров в Грузии. Был ли заговор против Саакашвили? Новое шпионское дело против российских ученых. Знаменитая мигрантская библиотека вернулась в Россию. 100 лет поэтическому имажизму. Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за среду, 25 марта. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» начнем с главного действующего лица мировой политики последней недели. Я имею в виду президента США Барака Обаму, который, по его же словам, ведет наступление на экономический кризис по всем фронтам. Каждое его выступление, а их было немало в последние дни, каждая речь членов его экономической команды вызывает не только оживленные комментарии по всему миру, но и резкие колебания на финансовых биржах. Обаму в последние дни не только хвалят, но и резко критикуют, что неизбежно. Один из упреков американскому президенту в том, что он берется за все сразу, вместо того, чтобы решать проблемы постепенно, концентрируясь сначала на одной, а затем на другой. Упрекают президента также в том, что его программы слишком либеральны, даже с социалистическим оттенком. Так ли это? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунова.
Как видятся итоги первых двух месяцев правления Барака Обамы и как взятый им политический и экономический курс может отразить на будущем Америки? Вот мнение научного сотрудника Вашингтонского института Катона Ильи Шапира.
Всегда Европа была намного налево, Америка более направо, то есть меньшее влияние правительства в экономике, меньший размер программ социальных и так далее. Администрация Обамы делает, чтобы рост размер правительства, размер расширения программ, бюджет национальный, все это становится больше и больше и приближается к масштабам в Европе, то есть процент GDP, который поставляет бюджет, количество людей, которые не платят вообще налогов, а просто получают от правительства денег. По таким мерам Америка становится более как Европа. Но в итоге это как он справляется с экономическим кризисом. Каждый раз новый билл, законопроект, который в Конгрессе Обама хочет провести, каждый раз больше и больше денег тратит, и больше контроль Белого дома и Конгресса, и правительства над Уолл-стрит, над разными областями промышленности, больше контролировать, куда идет экономика. И это полностью поворот от того, что много-много лет делала Америка со время Рейгана.
Вы сами к этому положительно относитесь или отрицательно?
Отрицательно. Весь динамизм американского общества, экономики идет от частного сектора. Правительство может контролировать, в каких мерах работает экономика, но если она слишком начинает активно иметь роль в экономике, то оно ущемляет личный сектор.
Подавляет частную инициативу.
И к тому же вот все деньги, которые идут на стимулус, на всякие эти бейлауты, и моргаджи, и автомобильной промышленности, и финансовой, это противоречит теории капитализма, что нельзя иметь капитализм без потери. Если правительство хочет, чтобы никто ничего никогда не терял, это просто противоречит любой закону экономики. И это значит, что, может быть, сейчас немножко мягче, но через несколько лет будет еще хуже и глубже, и это только делает, чтобы рецессия длилась дольше. И к тому же, те рабочие места, которые делаются из стимулус-план, они, каждый из них стоит много раз больше налогоплательщикам, чем зарплата, которая платится на эти рабочие поста. И к тому же, те поста, которые делаются, это все на экономике 20 века, то есть строительство, это малотехнологические секторы экономики. И если все эти рабочие поста с такой большой тратой налогоплательщиков долларов на старой экономике построены, то это нехорошо для будущего Америки, для соревнования с Китаем, с Европой самой.
Так считает Илья Шапира, научный сотрудник Вашингтонского института Катона. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Получается так, что решительные шаги, предпринятые Бараком Обамой в последнюю неделю, заставляют наблюдателей все чаще использовать определение «социалистический». Конечно, настоящего социализма, в советском смысле этого слова, в программе Обамы нет. Однако напрашивается сравнение с другим американским президентом, Франклином Делано Рузвельтом. По мнению большинства историков и его современников, конечно, так называемый «новый курс» Рузвельта помог стране справиться с Великой депрессией, а этот курс предполагал как раз бюджетный дефицит, серьезные траты на социально значимые проекты, государственную поддержку. После Второй мировой войны Америка, воспользовавшись плодами рузвельтовской эпохи, свернула вправо, в то время как в Европе усилились левые настроения. Все последние 50 лет социал-демократической континентальной Европе противостояла капиталистическая Америка. Теперь же с приходом Обамы ситуация, кажется, меняется. Меры нового американского президента не встретили ни малейшей поддержки на саммите Евросоюза в Брюсселе. И вот сегодня исполняющий обязанности премьера Чехии Мирек Тополанек, эта страна сейчас председательствует в ЕС, назвал экономическую программу Обамы, цитирую, «дорогой в ад». О смене ролей США и Европы в глобальном экономическом и политическом масштабе я поговорил с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Это отмечено многими. В Соединенных Штатах это получило название франкизации или ползучего превращения Соединенных Штатов в новую Францию. Как они говорят, следующая остановка Франция, мы окажемся в системе европейского социализма. И связано это прежде всего с невероятным дефицитом государственных бюджетов, на которые сейчас идет администрация Обамы. Опыт так называемого нового курса Рузвельта совершенно неоднозначен. И в Америке, и в Европе существуют сомнения относительно эффективности этого курса, поскольку преодоление кризиса продолжалось исключительно долго, и фактически многие настаивают на том, что завершилось лишь с началом Второй мировой войны. Поэтому попытки сейчас подражать курсу Рузвельта воспринимаются с некоторым скептицизмом, возрастающим скептицизмом. Между Соединенными Штатами и Европой в этом смысле наблюдается серьезное размежевание. Европейское государство, которое в прошлом не раз склонялись к росту государственных расходов в своих бюджетах и достигали значительных дефицитов, гораздо более внушительных, чем, скажем, дефициты Соединенных Штатов, сейчас воспротивились инициативе Барака Обамы и фактически на последнем саммите Европейского Союза в Брюсселе отвергли настояние американской администрации следовать тем же путем. Европа считает, что дефициты свыше 5-6% валового внутреннего продукта являются неплодотворными и фактически в будущем очень трудно такие дефициты преодолевать. В самих Соединенных Штатах существует крайне распространенное мнение, оно, кстати, выражено прекрасно в книге Фарида Захария «Будущее свободы», что единожды введенные социальные расходы крайне сложно прекратить, потому что за каждой главой или параграфом социальных расходов стоит огромная лоббирующая группа, которая потом не позволяют сокращать государственные налоги. Подчеркну только, что по идее и по тем посылкам, которые представила администрация Обамы, дефициты государственных бюджетов в Соединенных Штатах в ближайшие годы, в 2009 и 2010, должны составить до 13-13,5% ВВП. Для Европы это кажется немыслимым.
Но есть и другая сторона проблемы, если мы сравниваем подход или новый курс Барака Обамы, если угодно, с так называемым европейским социализмом. Все-таки в Европе эта социальная политика, во-первых, достигалось за счет роста налогов, и все-таки и траты были на государственный сектор, на медицину, на образование, на культуру, если мы говорим о Франции, да, там государственная кинематография и так далее. Барак Обама не собирается на все это тратить. Он деньги тратит именно социализируя как бы один отдельно взятый банковский сектор.
У него есть достаточно внушительные социальные программы. В первую очередь строительство инфраструктуры, систему образования, систему поощрения фундаментальной науки, систему здравоохранения. Все эти системы поглощают колоссальные средства. Одним из направлений является снижение безработицы, а там как раз результат крайне сомнителен. Например, строительство инфраструктуры, как это представляет себе и представляет американцам Барак Обама, это строительство, прежде всего, строительство и ремонт старых мостов, железных дорог и автодорог. Представляется сомнительным, что на эти работы в массе своей пойдут не заняты американцы. Скорее, это привлечет волну новых иммигрантов, переселенцев из Мексики или соседних латиноамериканских стран. Что же касается затрат на здравоохранение, то это бездонная бочка. Не удалось эту проблему решить, скажем, Биллу Клинтону. В его администрации этим занималась, гласно или негласно, формально или неформально, его жена Хиллари Клинтон. И ей явно однозначно считается в Америке, не удалось эту проблему тогда решить.
Вот этот раздел между Европой, нынешней Европой и нынешними Соединенными Штатами, учитывая, что, конечно, и у Европейского Союза, и США совершенно разные политические интересы, хотя они совпадают в большой части, да, но все-таки это разные акторы международной политики. Вот не добавит ли вот это теперь, скажем так, идеологическое расхождение еще вот остроты отношений между США и Европой?
Боюсь, что добавит. Надо сказать, что сейчас пока еще сама политическая фигура Барака Обамы исключительно популярна в Европе, пользуется исключительным доверием и уважением. Но вот эти экономические меры в большей степени, чем политические, политику Соединенных Штатов сейчас, во всяком случае, вполне разделяются Европой. Но вот эти экономические меры, разумеется, могут углубить пропасть между Соединенными Штатами и Европой. Пока, во всяком случае, ни одна из стран Европейского Союза, за исключением, может быть, отчасти Великобритании, даже не пыталась поддержать план Барака Обамы. И наоборот, даже испанские социалисты или другие немногие социалистические правительства, которые находятся сейчас у власти в Европе, они заявили, что для них это неприемлемо. Вполне допускаю, что если эта политика окажется успешной, скажем, в горизонте 2-3 лет, отношение европейцев изменится, возможно, это изменит и учебники по экономике во всем мире. Если же она окажется неуспешной, то, я думаю, европейцы будут чувствовать себя на коне, и это лишь углубит расхождение между Соединенными Штатами и Европой.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие проблемы российско-туркменских отношений оставили за скобками президенты двух стран? Об этом говорим с руководителем Центральноазиатской программы правозащитного общества «Мемориал» Виталием Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От глобального экономического кризиса и борьбы с ним перейдем к кавказской политике. Тбилисский городской суд приговорил к двухмесячному предварительному заключению группу оппозиционеров, обвинив их в попытке государственного переворота и терроризме. Эксперты полагают, что аресты оппозиционеров власти пытаются сбить накал протестов за полмесяца до обещанных массовых акций оппозиции. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
МВД Грузии уже несколько дней распространяет через телевизионные каналы оперативные видеозаписи, компрометирующие оппозиционеров, сторонников экс-спикера парламента Грузии, ныне лидера демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Тбилисский суд сегодня приговорил шестерых из них к предварительному заключению по обвинению в незаконном приобретении оружия, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Уже третий день подряд МВД Грузии передает ведущим телекомпаниям оперативные материалы переговоров ряда представителей оппозиции с подпольными торговцами оружием, на самом деле агентами спецслужб. Переговоры сняты скрытой камерой и свидетельствуют по утверждению властей, что руководители и члены оппозиционных организаций в преддверии массовых антиправительственных акций протеста, намеченных на начало апреля, покупают большое количество оружия. Если верить этим видеопленкам, то действительно некоторые руководители и активисты, например, партии бывшего председателя парламента Нино Бурджанадзе «Демократическое движение «Единая Грузия», покупают десятки десантных автоматов Калашникова и пистолеты Стечкина. Кроме того, договариваются о мобилизации вооруженных сторонников в день «Д». Но наибольший резонанс вызвали кадры, продемонстрированные во вторник. Руководитель еще одной оппозиционной партии «Народное движение за спасение Грузии» Малхаз Гвелукашвили в ходе беседы с продавцом оружия в ресторане не только осматривает короткоствольные автоматы Калашникова и договаривается о покупке 60 автоматов, но и излагает свой план по захвату в ходе митинга 9 апреля здания парламента, телевышки, и говорит о возможности физической ликвидации президента Саакашвили. Причем называется участников, в том числе бывших министра обороны Георгия Каркарашвили. Впрочем, сам генерал Каркарашвили в интервью «Радио Свобода» категорически отверг любую причастность к заговору. 25 марта Тбилисский суд приговорил к двухмесячному предварительному, то есть досудебному тюремному заключению почти всех задержанных оппозиционеров. Однако, если против активистов партии бывшего председателя парламента уголовное дело возбуждено по сравнительно щадящей статье «Незаконное приобретение и хранение оружия», то руководитель партии «Движение за спасение Грузии» Малхазгве Лукашвили обвинен в подготовке теракта.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. События последних дней говорят о том, что официальный Тбилиси испытывает нервозность. Так считает президент клуба независимых экспертов Грузии Сосо Цискаришвили. На его взгляд, власти могут согласиться на досрочные выборы в государстве.
То, что власти Грузии нервничают, это реальность, которая подтверждается многими факторами за последнее время, начиная от неожиданного включение в предвыборную кампанию и повторение всех тех пиар-шагов, которые уже известны населению Грузии. Хоть и отрицают власти, что они не собираются назначать выборы, но, тем не менее, такая подготовка явно чувствовалась в их рядах. Ну и, соответственно, все остальные шаги, предпринимаемые ими за последние дни, направлены на то, чтобы как-то накалить обстановку до 9 апреля и пройти пик еще до 9 апреля и, соответственно, снизить информационный фон от всех событий, происходящих внутри Грузии.
Власти и оппозиция должны начать диалог, не дожидаясь 9 апреля, убежден политолог Зураб Абашидзе.
Какие-то компромиссные шаги должны быть сделаны в первую очередь со стороны властей, но и оппозиция должна быть менее категоричной в своих требованиях.
Грузинскую оппозицию по-прежнему нельзя назвать единой политической силой, полагает Зураб Абашидзе.
У них есть какие-то общие подходы, то, что касается 9 апреля, вроде у них есть и рабочие, какой-то орган, который совместно координирует подготовку. Ну, чувствуется, что подходы внутри разные. Есть умеренная часть оппозиции, есть более радикальная часть. Думаю, что по мере приближения вот этой даты различия некоторые будут более поверхностно вырисовываться.
Лидеры оппозиции довольно часто в своих заявлениях подчеркивают, что намерены добиваться отставки президента Михаила Саакашвили только мирным путем. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Следующая тема итогового выпуска программы «Время свободы» – очередной приговор российскому ученому. Как сообщает корреспондент нашего радио, в Московской области Ногинский городской суд приговорил к 5,5 годам заключения в колонии общего режима бывшего сотрудника Института физики твердого тела, директора научно-технологической фирмы «Сафител» Ивана Петькова. Суд признал его виновным в незаконном экспорте технологии двойного применения в нелегальной поставке за границу технологии выращивания искусственных сапфиров. По мнению следствия, они могут быть применены, в частности, для создания систем наведения ракет. Российские ученые уверяют, что обвинительный приговор нанесет серьезный ущерб для высокотехнологичного бизнеса. Тему продолжит научный обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Дело директора научно-технологической фирмы «Сафител» Ивана Петькова стало очередным так называемым шпионским процессом, связанным с наукоемким бизнесом. Продажа за рубеж технологий по выращиванию искусственных сапфиров, деятельность, которой Петьков занимался много лет, вдруг оказалась попадающей под ограничения, связанные с экспортным контролем. Обычно, как отмечают эксперты, главной причиной внезапной нелегальности такого рода предпринимательства является экономический интерес со стороны конкурентов, как это было, например, в случае с Оскаром Кайбышевым, которого также обвиняли в незаконной продаже технологий двойного применения, говорит ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнест Черный.
У меня складывается такое впечатление, что, в общем, они в какой-то степени похожи, и следствие следует вот раз и навсегда установленным правилам. Там, где касается всяких денежных вопросов, то они ведут себя примерно одинаково. Вот Кайбышевым история тоже похожая. Институт Кайбышева разрабатывал проблемы, связанные с изготовлением различного рода деталей методом сверхпластичности. На самом деле все это показалось очень заманчивым, во-первых, конкурирующей фирме, в которой работал его сотрудник такой Баймурзин. Потом он перешел в какую-то конкурирующую фирму, которая пыталась торговать похожими вещами. Все это дело закрутилось, было подключено в Федеральную службу безопасности. Были южные корейцы задержаны в аэропорту, у них изъята документация. В общем, началась вот обычная раскрутка вот такого рода дел. И самое главное, посмотрите, где параллели. Вот эту технологию Куйбышева они продавали еще в советские времена в страну НАТО, в Италию поставлялось это. И это не считалось технологией двойного назначения. Потом, уже в российские времена, это поставлялось в Индию. И тоже не считалось технологией двойного назначения. А вот когда дело приглянулось некой фирме, и сотрудникам ФСБ, вот тут сразу появились технологии двойного назначения.
Однако в деле Петькова есть и ряд обстоятельств, отличающих его от судебных процессов, когда сохранение государственной безопасности становится аргументом в экономической борьбе. Оборудование для выращивания кристаллов, которое поставляла на Маврикии фирма Петькова, было не российского, а украинского происхождения. Эти установки производились в Луганске и прямо оттуда отправлялись на Маврикии, не пересекая границу России. То есть фактически специалисты фирмы Петькова выступали в качестве технологов-экспертов, которые налаживают производство зарубежных партнерам. И в этом случае наказание наблюдателям кажется несоизмеримым даже на фоне уже известных аналогичных процессов.
Перечень того, что представляет собой двойные технологии и так далее, он является исчерпывающим. Там нельзя к нему пришивать еще что-нибудь, а вот если вот это будет вот так, он исчерпывающий. Попадает или не попадает. Но даже если попадает, это требует лишь получения разрешения, но не более того. На экспорт такого рода изделий или технологий.
Это было мнение ответственного секретаря Общественного комитета защиты ученых Эрнеста Черного. Другой немаловажной особенностью дела Петькова стало то, что еще во время судебного процесса научное сообщество поставило под сомнение не только результаты научно-технологической экспертизы, на которые опиралось обвинение, но и непредвзятость самих экспертов. О том, насколько важна роль независимой экспертизы в такого рода процессах, говорит главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова, президент Санкт-Петербургского математического общества Анатолий Вершик.
Есть один общий принцип. Во всех спорных вопросах такого типа, а особенно когда речь идет о серьезных последствиях, решение должно приниматься на основании самой тщательной и очень авторитетной экспертизы, научной и независимой, разумеется.
Это был президент Санкт-Петербургского математического общества, доктор физико-математических наук Анатолий Вершик. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 25 марта. У микрофона Кирилл Кобрин. Главные темы второй половины часа. Судьба восточного партнерства ЕС и российско-молдавские отношения. Знаменитая иммигрантская библиотека вернулась в Россию. 100 лет поэтическому имажизму. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Что Герман Греф ответил миноритарному акционеру Сбербанка Алексею Навальному?
Комментарии экспертов.
Бывший премьер России Михаил Касьянов обещает инфляцию в 40%.
В блогах «Свободы».
Журналист Людмила Телень о корпоративной этике при суверенной демократии.
Сайт «Радио Свобода», свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Московской области суд приговорил к 5,5 годам заключения в колонии общего режима бывшего сотрудника Института физики твердого тела, директора фирмы «Софител» Ивана Петькова. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Общественная палата России будет защищать интересы похищенной в конце минувшей недели во Франции 3-летней Элизы Андребеленькой и ее матери. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава комиссии Палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов адвокат Анатолий Кучерена. В Москве прошли переговоры президентов России и Туркмении Дмитрия Медведева и Гурбангулы Бердамухамедова. По итогам встречи подписан ряд межправительственных соглашений. Суд в Тбилиси приговорил к 2-месячному предварительному заключению группу оппозиционеров, обвинив в попытке государственного переворота и терроризме. Президент Молдавии Владимир Воронин отменил запланированную встречу с лидером сепаратистского Приднестровья Игорем Смирновым, протестуя против решения запретить въезд в Приднестровье представителям ЕС и США. Премьер-министр, председательствующий в Европейском Союзе Чехии Мирек Тополанек, выступая в Брюсселе, подверг критике планы администрации Барака Обамы по стимулированию экономики США. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд заявил о предстоящем расследовании обстоятельств участия его страны в Иракской войне. Пакистанские власти сообщили, что в результате ракетного удара по территории района Южный Вазиристан погибли по крайней мере 4 человека. Лидер израильской партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, ведущий переговоры о формировании нового правительства Израиля, заявил о намерении продолжить мирные переговоры с палестинцами. В Латвии проходят мероприятия, посвященные 60-й годовщине второй сталинской депортации.
20:32 в Москве. Сегодня среда, 25 марта, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. Перейдем к политической теме, связанной с бывшими советскими республиками. Как вы только что слышали в сводке новостей, президент Молдавии Владимир Воронин отменил запланированную на сегодня встречу с лидером Приднестровья Игорем Смирновым из-за вчерашнего заявления последнего. Напомню, Смирнов заявил, что запрещает въезд послам США и Чехии, а также представителям ЕС в ответ на продление Брюсселем запрета приднестровским официальным лицам на въезд в Европейский Союз. Президент Молдавии Воронин обвинил лидера Приднестровья Смирнова в неуважении принятых ранее обязательств и нежелании продолжать диалог. Между тем, Европейский Союз принял на саммите в Брюсселе, это было в конце прошлой недели, так называемую программу Восточного партнерства. Она предполагает установление так называемых особых отношений с некоторыми странами, расположенными на территории бывшего СССР. Среди них, помимо Украины и Грузии, Молдавия. Впрочем, предложение Евросоюза не вызвало особого удовлетворения в Кишиневе. Здешние власти опасаются рассердить Россию, которая играет очень активную роль в молдавских делах, прежде всего в разрешении Приднестровского конфликта. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
Восточное партнерство предполагает более тесный уровень сотрудничества стран-участниц программы с ЕС, включая облегченный визовый режим и режим свободной торговли. Однако те страны, которые заявили о своем стремлении обрести полноправное членство в Европейском Союзе, как Молдавия и Украина, отнеслись к новой программе достаточно скептически. Они опасаются, что восточное партнерство может подменить перспективы членства в ЕС. Также их вряд ли вдохновляет единый пакетный подход ЕС к ним и тем странам, у которых нет перспективы членства в Европейском Союзе и которые к нему не стремятся. Россия восприняла программу Восточного партнерства негативно, видя в ней экспансию Европейского Союза и конкуренцию за сферы влияния в общей для ЕС и России зоне соседства. О том, в чем отличие предлагаемой сегодня Европейским Союзом программы Восточного партнерства от действующей с 2004 года политики соседства и как программа воспринимается в контексте предвыборной кампании в Молдове, рассказывает исполнительный директор Ассоциации внешней политики Молдовы Андрей Попов.
Программа Восточного партнерства является частью старой программы политики европейского соседства, через которую Европейский Союз проводит более адресную политику. Если раньше 16 стран, из которых большинство на южном фланге, в регионе Средиземного моря и Северной Африки, соседствовали в той же программе со странами Кавказа, Молдовы, Украины и Беларуси, то нынешней инициативой Европейский Союз сужает свой фокус и делает различие между странами, которые являются соседями Европы, то есть которые не находятся на европейском континенте, и странами, которые являются европейскими соседями, 6 стран, Кавказ плюс Украина, Молдова, Беларусь, которые находятся на европейском континенте и потенциально могут стать членами Европейского Союза. Вот это программа, в которой прописано ряд новых инструментов взаимодействия, как то начало диалога о визовой либерализации, договоры о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, а также возможность заключения договоров об ассоциации между Европейским Союзом и 6 странами восточного соседства.
Предполагает ли политика восточного партнерства финансирование реальных экономических проектов и каким образом это финансирование будет осуществляться?
В общей сложности на бюджетный период до 2013 года новая инициатива предполагает 600 миллионов евро для всех 6 стран региона. Важно не упускать из виду тот кумулятивный эффект использования всех механизмов сотрудничества, режима свободной торговли, повышения стабильности и укрепления демократических институтов в шести странах, что может способствовать привлечению иностранных инвестиций. То как будут эти деньги распределяться? Через адресные программы, которые разрабатываются совместно правительствами стран-членов Европейского Союза, Европейским Союзом и странами-получателями этой помощи.
Говорит директор программы Института публичной политики Молдовы, УАЗу Нантой.
Как говорят, танго танцует вдвоем. Успешность программ, предлагаемых Евросоюзом, и уровень их финансирования зависит от того, насколько конкретная страна открыта для честного партнерства с Евросоюзом и насколько она способна выполнять те правила игры, которые формулирует Евросоюз. В данном случае Евросоюз выделяет конкретную сумму для реализации этой программы. То есть это более серьезная программа, которая предусматривает конкретные проекты.
Президент Воронин заявил в одном из своих интервью, что предлагаемая Европейским Союзом программа восточного партнерства напоминает ему кольцо вокруг России и выразил сомнение в том, стоит ли Молдове вообще участвовать в этой инициативе.
Символично, что заявление сделано было по свежим следам министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Кишинев. Оно носило конъюнктурный характер, имея главной целью подготовить получше почву для плодотворных дискуссий в формате 2+1 и для продвижения молдавской позиции. Россия воспринимает программу восточного соседства как направленную против своих интересов в зоне между Россией и Европейским Союзом. И Воронин, в принципе, то же самое сказал, что его восприятие этой программы соответствует российскому, что это кольцо вокруг России. Декларация не является результатом стратегического выбора Республики Молдова против программы восточного соседства. Я думаю, Молдова в конце концов ее одобрит. Просто сейчас идет маневрирование. Молдова пытается играть между Европейским Союзом и Россией, отношения между которыми все больше и больше переходят в плоскость конкуренции, тем более в электоральном контексте. Но эти заявления действительно, хотя я думаю, они были адресованы аудитории в Москве, но и внимательно изучили и в Брюсселе, и я думаю, подобное отношение нанесло серьезный ущерб имиджу Молдовы и тому, как страна воспринимает европейскими партнерами.
На ваш взгляд, будет ли вовлечение жителей Приднестровья в программу восточного партнерства Европейского Союза способствовать разрешению приднестровской проблемы?
Хотя на этом этапе еще предметно механизмы вовлечения подобных территорий, как Приднестровье, не структурированы, но я наблюдаю открытость Европейского Союза в плане вовлечения Приднестровья на разных уровнях в процесс европеизации. Европейский Союз не идет по пути изоляции, а идет по пути мягкого привлечения. Постепенно экспорт Приднестровья переориентируется на Евросоюз, и на данном этапе он превышает экспорт Приднестровья в России.
После того, как был прекращен вооруженный конфликт в 1992 году, произошла переориентация интересов людей на обоих берегах Днестра. И на левом берегу, и на правом берегу люди переключились на решение социально-экономических проблем, которые приняли особую остроту. И сейчас это совершенно очевидно, что нет конфликта между населением левого и правого берега. И политика Евросоюза по позитивному вовлечению региона в общие процессы достаточно эффективна.
Официальную позицию по программе восточного партнерства Молдавия представит на саммите по учреждению инициативы, который пройдет 7 мая. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» и из Молдавии в Белоруссию. Представители демократической общественности этой страны сегодня отмечали День воли, 91-ю годовщину со дня провозглашения Белорусской Народной Республики. На официальном уровне эта дата не отмечается и, начиная с середины 90-х годов, сопровождается столкновениями оппозиции с правоохранительными органами. В 2006 году во время шествия был задержан кандидат президента Александр Козулин, впоследствии приговоренный к 5,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Уже традиционно желания оппозиции и властей не совпали. Организаторы акции планировали собраться возле здания Национальной академии наук и пройти на Октябрьскую площадь по центральному проспекту Независимости. Минский горосполком не разрешил маршрут, предложив участникам передислоцироваться на отдаленную площадь Бангалор. Однако один из молодежных лидеров, Евгений Афнагель, заявил, что праздновать День воли вместе для выгула собак – издевательство.
День воли – уголовное свято для любого белорусского патриота.
День воли – главный праздник для любого белорусского патриота, для любого белоруса, потому что это день нашей независимости. Мы выходим с национальными знаменами и флагами Европейского Союза, так как, на наш взгляд, главным гарантом независимости Белоруссии может быть сегодня только интеграция в Евросоюз. Я уверен, что День воли должен праздноваться в центре города, а туда, куда нас послали городские власти, никто из наших людей не пойдет.
Никто из наших людей не пойдет.
Независимость Белорусской Народной Республики была провозглашена 25 марта 1918 года, когда после наступления германских войск большевики покинули Минск. Власти Рьяна приступили к формированию институтов суверенного государства. Было принято постановление о государственном статусе белорусского языка, введен паспорт гражданина БНР, узаконены бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». Однако государство оказалось между двух огней – большевистской России и буржуазной Польшей. И в конце 1918 года правительство перебирается в Вильно. 1 января 1919 года большевики провозглашают Белорусскую Советскую Социалистическую Республику в составе СССР. Нынешнее руководство страны неоднократно заявляло, что роль БНР для последующего хода событий искусственно преувеличена. Представители демократической общественности считают иначе, называя 25 марта знаковым днем в истории Белоруссии. Лидер движения «За свободу» Александр Милинкевич в специальном заявлении говорит: «Празднование Дня воли подчеркивает неразрывность национальной традиции и верность ценностям национального возрождения». Однако политолог Владимир Ровда считает ошибочной стратегию оппозиции, которая проводит массовые акции исключительно в привязке к каким-либо праздникам. По мнению аналитика, заявлять о себе нужно в моменты, когда людям действительно трудно. И лозунги должны преобладать социально-экономические, а уже потом политические.
Абсолютно никакого импета не чувствуется.
Сейчас абсолютно никакого энтузиазма в обществе не ощущается. Акции в нашей стране превратились в какое-то рутинное явление. Оппозиция проводит эти акции прежде всего для того, чтобы продемонстрировать свое наличие, присутствие в обществе. Один из заявителей шествия, заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич, призвал силовые структуры не провоцировать участников мирной акции. Правоохранительные органы еще 24 марта были переведены в состояние повышенной готовности, а на помощь столичному спецназу брошены подразделения внутренних войск из Бреста и Витебска. Начальник управления внутренних дел Минского горосполкома Леонид Фармагей заявил, что милиция не допустит нарушений со стороны оппозиционеров.
Органы правопорядка не допустят нарушений закона. На милицию возложена обязанность защищать права граждан, мир и спокойствие в нашей стране. И мы без всяких сомнений выполним свой долг перед законом и обществом.
Представители евроструктур заявили о намерении следить за событиями в Минске, выразив надежду, что власти воздержатся от арестов участников акции. Однако сведения о нейтрализации начали поступать еще утром. В Гомеле задержаны активисты оппозиции Константин Жуковский и Сергей Трифонов. В Солигорске задержан активист общественной компании «За свободное развитие предпринимательства» Александр Цицура. В Барановичах задержаны активисты организации «Молодежь Белорусского народного фронта». 25 марта на железнодорожном вокзале в Минске были задержаны члены российского молодежного движения «Оборона» Олег Козловский, Александр Савельев и Максим Талыков. Все отправлены обратно в Москву. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
У микрофона Кирилл Кобрин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Перейдем к историко-культурной теме. Сегодня Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына получил в дар собрание из 8 тысяч книг и 10 тысяч номеров периодических изданий. Это так называемая библиотека имени генерал-лейтенанта барона Будберга, которую более 80 лет собирали члены двух находящихся в Сан-Франциско эмигрантских организаций. Общество русского русских ветеранов Великой войны, то есть имеется в виду Первая мировая война, и объединение российских кадетских корпусов. На этом мероприятии побывала наш корреспондент Лиля Парвелева.
Библиотека имени барона Алексея Будберга – уникальное собрание со своим лицом. Она с военно-историческим уклоном, хотя есть в этой библиотеке также разделы «Беллетристика и поэзия», «География и путешествия» и даже «Детская литература». Российским фондам и музеям в новейшей истории не раз приходилось принимать в дар книги от живущих в иных странах соотечественников. Однако нынешний случай особый, ведь не отдельные, пусть и очень ценные экземпляры привезли в Москву, а целую библиотеку. «Да еще какую!» – восклицает директор Дома русское зарубежье Виктор Москвин.
Это самая крупная в зарубежье библиотека. Многие русские люди, офицеры, участники Великой войны, так в зарубежье называлась Первая мировая, участники Гражданской войны, собирали книги, собирали архивы, музейные предметы для того, чтобы они послужили будущей свободной России. Собирали в тяжелых условиях. Тяжелых, прежде всего, материально, потому что люди оказались практически без ничего в чужой стране. И, отрывая от себя скудные средства, покупались книги, ценнейшие документы.
И вот название некоторых раритетов.
Библиотека, которую сегодня получаем, она включает в себя книги 18-20 веков. Самая старая, 1722 года, это Петровский регламент. Здесь есть очень интересная книга профессора Малиновского, брата директора Царско-сельского лицея, который преподнес свою работу Дмитрию Пожарскому, императору Александру I. Здесь есть две книги из рабочего кабинета императора Николая II, которые были проданы большевиками на Запад из Зимнего дворца и теперь вернулись в Россию. Здесь очень много ценнейших, уникальных книг. И, конечно, очень большое собрание русской эмигрантской литературы, включая периодику, до сели не было в библиотеках России.
Как сообщает замдиректора Дома русское зарубежье Игорь Домнин, передача в дар библиотеки – это исполнение воли ее основателей.
Создатели библиотеки оставили завет – все передать в Россию, как только рухнет большевизм и власть в России станет национальной.
Это они так выражались, национальной, да?
Безусловно. Но, конечно, ведь власть была интернациональной в те годы, в 20-е, 30-е. То есть власть, которая отвечала интересам непосредственно России, а не интернационалов, не всевозможных международных союзов и так далее.
Как вы будете использовать эти книги?
Это коллекция книжная. Она будет, подчеркиваю, храниться отдельно от общего нашего фонда. И будем мы ее демонстрировать и как архивную ценность, и как музейную ценность, и как работающую книжную журнальную коллекцию. Мы будем эти книги выдавать исследователям по возможности или их оцифрованные варианты, и она будет работать, выполнять свою просветительскую миссию уже здесь. Для этого мы ее сюда и доставили.
Вы хорошо знаете содержание библиотеки, раз вы ее перевозили. Есть ли там издания, которые выпускались в Сан-Франциско?
Безусловно. Прежде всего, вот я обращу внимание, что общество ветеранов Первой мировой войны – это были высокообразованные, культурные офицеры. Среди них было немало офицеров русского генерального штаба. Все они умели писать. Они были, помимо того, что были военачальниками и командирами разных степеней, они были и военными писателями. Труды того же Будберга Алексея Павловича о Первой мировой войне, о гражданской войне, а в гражданскую он был военным министром у Колчака одно время. Ему было что вспомнить и о чем поведать потомкам. Вот это все издавалось там.
Итак, библиотека покинула Сан-Франциско. Не жалко ли было с ней расставаться? Вот как отвечает на этот вопрос приехавший сейчас в Москву заместитель председателя Общества ветеранов Великой войны Алексей Стомин.
Жалко было, но с другой стороны, нас делается все меньше и меньше. К сожалению, интерес к русским книгам делается все меньше и меньше. Единственный выход – это отправить эти драгоценные книги в государство, в котором мы еще эти все очень интересуются и будут этими книгами пользоваться бесконечное количество лет. Вот это наша надежда.
А хоть какие-то фонды у вас там остались? Или вы теперь совсем без библиотеки?
Нет, у каждого у нас есть домашние, сравнительно небольшие библиотеки, которые тоже, мы думаем, мы все уже очень немолодые, и в конечном результате это все должно отправиться в Россию.
Около 500 книг из библиотеки имени Будберга сейчас выставлены в витринах русского зарубежья на всех 5 этажах этого дома. Они будут экспонироваться в течение месяца. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
И в завершении итогового выпуска «Времени свободы» за 25 марта наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Один из самых важных юбилеев в европейской поэзии XX века. Ровно 100 лет назад в Лондоне в кафе «Эйфелева башня» встретились несколько богемных молодых людей, которые писали стихи. Их звали Т. И. Хьюм, Ф. С. Флинт, Эдвард Сторер и Эзра Паунд. На встрече было решено совершить революцию, впрочем, не политическую. Заговорщики создали новую поэтическую школу – имажизм, которая, по мнению как самих стихотворцев, так и историков литературы, сыграла важнейшую роль в англоязычной литературе ушедшего столетия. Название «имажизм» происходит от английского «image» – образ. Имажисты считали образ главным элементом, собственно говоря, целью поэзии. Это было типично модернистское течение, созданное в эпоху после появления символизма и одновременно с шумным вторжением футуризма. В России несколькими годами спустя Есенин, Марингов и их соратники тоже придумали только не имажизм, а имажинизм, слово однокоренное, обозначающее то же самое. Об образе, об имидже в поэзии я поговорил с моим коллегой, редактором культурного радиожурнала «Поверх барьеров» Игорем Померанцевым.
Игорь, английское движение имажистов, которое возникло ровно 100 лет тому назад, появилось одновременно с идеологическими поэтическими движениями, такими как футуризм, до этого символизм и так далее. Имажисты первые рискнули заявить, что их интересует в поэзии образ и только образ. Вы, как поэт, расскажите, как образ, как имидж работает в стихотворении?
Спасибо, Кирилл, что вы меня пригласили, что назвали меня поэтом. Я все-таки, да, скорее склонен называть себя человеком, пишущим стихи. Но, тем не менее, я как раз воспользуюсь тем, что вы назвали меня поэтом, а не...
Именно образом вы воспользуетесь.
Да, а не литературоведом. Я просто покажу одно стихотворение, и вот как в этом стихотворении работает образ. В прошлом году я был во Львове, и там редактор очень хорошего журналистского сайта Zahid.net предложил мне написать эссе о Львове. Я уверен, он ожидал от меня культурного эссе, поскольку Львов – это действительно очень мощное, магнитное культурное поле. Но я думаю, что поэт не должен идти навстречу. А если он идет навстречу, это должна быть опасная встреча с самим собой. И я долго думал, я полгода думал. И я вот написал такие стихи. Они называются «Эссе о Львове». Львовское интернет-издание «Zahid.net» заказало мне эссе о Львове. В этом городе я служил в армии. Программа «Максимум» была выжить, просто выжить. Дважды меня сажали в карцер. Так, из социальной ненависти. По дороге из камеры в уборную меня по дуре мог пристрелить полупьяный солдатик при попытке к бегству. И был бы прав. Каждый день я мечтал о побеге и кусал руку до крови, чтобы не сбежать, не перейти на сторону врага. Из окна казармы я видел парк, название которого я не знал. Парк был таинственным, неземным, по нему ходили женщины. Я мечтал, что однажды меня отпустят в увольнительную. Я буду гулять по парку и познакомлюсь с женщиной, лучше проституткой. Сказано, сделано. В день, когда меня демобилизовали, я вышел за ворота казармы и почти бегом пустился к вокзалу, не глядя по сторонам. Сел на первый же поезд и через 5 часов приехал домой. Мне нечего сказать о городе Львове. В молодости я жил в казарме, которая называлась Львов. О чем все-таки эти стихи? И я скажу просто 2 слова, чтобы было понятно, что такое образ и как он работает. В этом стихотворении главное – это так называемый метонимический образ. Ну, что такое метонимия? Я не буду как литературовед объяснять. Я сошлюсь сразу на Чехова, который говорит, как описать ночь устами своего героя в «Чайке». Нужно просто показать в осколке бутылочном или на бутылочном донышке лунный свет. Вот это и есть принцип метонимии. Вот эти стихи, которые я прочел, это и есть метонимический образ. Это стихи о том, что человек, который лишен свободы, которому выкручивают руки и ноги, он не может думать о культуре. Человек, который лишен свободы с выкрученными руками и ногами, он живет инстинктами.
Поэтический образ, имидж Игоря Померанцева. Но вернемся к английскому имажизму, созданному 100 лет назад в Лондоне. Среди отцов-основателей, если так можно назвать совсем молодых людей, прославился только один – Эзра Паунд. Он действительно титан модернизма и очень типичная фигура для политического 20 века. Крайний эстетизм завел Паунда сначала в антисемитизм, затем он печально прославился сотрудничеством с итальянским фашизмом, что после войны окончилось для него тюрьмой и лечебницей для психически больных. Впрочем, даже те, кто ненавидел политические взгляды Паунда, отдавали должное его стихам. Голос английского имажиста завершит итоговый выпуск «Времени свободы». Эзра Паунд читает «Кантос» — гигантский незавершенный поэтический эпос, который он сочинял с 1916 по 1962 год. Отрывок из песни 45-й читает автор.
With usura hath no man a house of good stone, each block cut smooth and well-fitting, that delight might cover their face. With usura hath no man a painted paradise on his church wall, harp as a lute, or where virgin receiveth message and halo projects from incision. With usura seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines. No picture is made to endure nor to live with, but it is made to sell and sell quickly. With usura sin against nature is thy bread evermore of stale rags. Is thy bread dry as paper with no mountain wheat, no strong flour?
Что же, песня 45-я из «Канта» Эзры Паунда завершила итоговый выпуск «Времени свободы». Над этим выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Кирилл Кобрин, а через 10 минут программа «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Политические, социальные, экономические, научные темы, репортажи наших корреспондентов. Все это в программе «Время и мир» через 10 минут. Естественно, что все материалы, которые вы слушали сегодня и которые слышите на «Волнах свободы», можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Итак, читайте и слушайте «Радио Свобода». А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не собираемся бороться против власти вооруженным путем.
Единая Россия отнеслась к избирателям Мурманска как к холопам.
Ниоткуда этот газ не может взяться, кроме как с территории Российской Федерации.
Полученные из Албании фотографии Кумбара и его жены помогли опознать преступника.
Российское государство практически бросило россиян в Туркменистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.